Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. А в гостях у нас сегодня Андрей Феофанов, генеральный продюсер кинокомпании «Амальгама Студио» и генеральный продюсер фильма «Мамино письмо», о котором не так давно мы в эфире Светлого радио говорили. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер, Константин.
Ну вот продолжим мы сегодня разговор о такой трепетной теме, как христианские смыслы в кино, важные смыслы. В хорошем смысле слова идеологии. Идеология не как набор каких-то лозунгов, а как те идеи, те какие-то основы бытия, на которых нам всем, наверное, хотелось бы жить. И этот разговор всецело будет отталкиваться и от истории фильма «Мамино письмо». Я напомню, что в Доме кино 29 мая состоялась премьера этого фильма, который производила ваша кинокомпания и совместно с вами телеканал «СПА». И вот Борис Корчевников был у нас в студии, рассказывал очень тоже трепетно о том, как фильм делался. Фильм, для тех, кто не слышал о нем пока, скажу, посвящен очень болезненной теме абортов. Об этом мы тоже в программе рассказывали. И вот сразу сама тематика погружает нас в острые вопросы. Вам не было, может быть, не знаю, страшно, боязно, волнительно к такой теме подступаться? Вот вы помните, как впервые для вас вот идея такой фильм создавать перед вами встала?
Ну, отвечаю по порядку. Нет, мне не было ни страшно, ни боязно. Более того, я это воспринял как послушание от Господа. И надо сказать, что темой... антиабортной темой, не темой даже абортов, а именно антиабортной темой, я и моя кинокомпания занимаемся достаточно давно. Первый раз мы к этому обратились благодаря отцу Федору Лукуянову, с которым мы знакомы и дружим с батюшкой большое количество лет.
Нынешний председатель, да, Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.
Совершенно верно. И, по-моему, в 2010 году или в 2011, не помню, может быть, чуть позже, может быть, я сейчас ошибаюсь. Батюшка такой, на самом деле, очень последовательный борец против абортов и за семью, и достаточно такой, в этом смысле, человек духовно и, скажем так, профессионально подготовленный. Поэтому однажды так сложилось, что я еще раз говорю, что давно дружим с семьями. Однажды так сложилось, что мы встретились с ним рано утром на освящении нашего моего родного храма, куда приехал святейший патриарх освящать. А я в это время организовал съемку для истории этого храма. Храм исторический, храм сошествия Святаго Духа в Первомайском. Раньше это называлось Староникольский, то есть это удел Николая Чудотворца. Храм на территории бывшей усадьбы Мусиных Пушкиных, ну и так далее. В общем, такая очень-очень-очень интересная история. Восстанавливался 19 лет настоятелем этого храма, который, к сожалению, отошел уже ко Господу, отцом Сергием Махоиным. Спасибо ему огромное, батюшке. Так вот, так сложилось, что мы вдруг часов в 6, по-моему, утра встречаемся и рады видеть друг друга с отцом Федором. И он вдруг видит, что я снимаю освещение, говорит: слушай, а мне как раз вот такая задача, я как бы думаю о том, что необходима какая-то визуальная концепция для как раз антиабортной программы, да, и уже подумал, что необходимы какие-то коротенькие ролики и прочее. Вот после этого мы с ним встречаемся и очень долго сидим, там глубоко за полночь обсуждаем. И мы тогда сделали первые несколько антиабортных роликов. У меня была съемка в Риге, тогда еще можно было снимать в Латвии. Мы с батюшкой туда полетели и в перерывах между съемками организовали съемки вот этих роликов. И с этими роликами потом я пришел к Боре Корчевникову, и он первый их показал в эфире. То есть тут же он как бы воспринял эту тему как должное, и они достаточно долго крутились на телеканале «Спас». Потом они уже были и на «Союзе», и отец Федор их возил по стране и прочее. Поэтому вот необходимость, ну, общественного обсуждения, может быть, да, и общественного внимания массовой аудитории к этому вопросу, на мой взгляд, она не просто актуальна, она уже перезревшая даже. Поэтому, когда у Бори появился вот такой первый драфт сценария, такой совершенно сырой, Ольга Гурова, сценаристка, написала, он тут же мне его прислал, и мы сразу же встретились, и я понял, что сценарий, конечно же, надо дорабатывать, его надо досочинять, но я тут же сказал, что необходимо это обязательно делать, потому что, ну, Господь нам дает через такие проекты не только послужить ему, да, но в то же время это же еще... В то же время это еще и путь к нашему спасению. Слава Господу за это.
Вот у вас даже сейчас в речи прозвучали слова, которые меня наводят на, мне кажется, очень важный вопрос. Вы говорите о фильмах, о роликах, о программах, об усилиях против абортов и за жизнь. Вот у меня такое ощущение, что это два очень разных способа смотреть на проблему. Быть против и быть за. Вот помните у Довлатова: после коммунистов я больше всего не люблю антикоммунистов, потому что любая позиция анти, она контрпродуктивна. Ты как бы зависишь от того, против кого ты борешься. Ты что-то отрицаешь, но как будто ничего не предлагаешь взамен. И вот это такая вот антиабортная история. А есть история «За жизнь», и у вас это тоже прозвучало, и вот замечательный фонд Наташи Москвитиной называется «Женщины за жизнь». Да, он не называется «Женщины против абортов», хотя, по сути, это, конечно, борьба со злом. Но это борьба со злом, против зла, через утверждение нормы, на самом деле, нормальности, правды какой-то, Божьей правды. Вот я вижу, что вы реагируете на то, что я говорю. А как вас это отзывается?
Вы говорите очень важную вещь. И мы изначально именно с такой позиции подошли к этому проекту. Потому что, смотрите, любая агрессия, любое противопоставление своей правоты, оно отталкивает. Поэтому, конечно же, мы видели свою задачу в первую очередь за. В первую очередь за жизнь. Более того, но мы понимаем, что наследие, советское наследие, со всеми его опциями, включая аборты, оно досталось ну, и нашему поколению, и поколению более молодому, как вот таким вот естественным как бы образом. И в массовой аудитории, не воцерковленной, да, мы понимаем, что они родились в стране, где процедура абортов стала такой же нормальный, в кавычках, конечно, да, и абсолютно привычный для, вот, так сказать, системы координат простого обывателя, что сегодня сделать аборт дешевле, чем вылечить зубы, понимаете? Поэтому мы постарались сделать следующее. В первую очередь, на стадии сценария мы поняли, что нам никого нельзя обличать. Нам ни в коем случае нельзя назидать. Более того, мы даже поставили перед собой задачу всех пожалеть. Всех пожалеть, потому что, на самом деле, люди попали в беду. Вот те, кто через это прошел, мы же понимаем, что они травмированы. Поэтому мы всячески, и я, кстати говоря, перед премьерой вышел на сцену, сказал, что да, конечно, мы против абортов, как, ну, вот чисто по-человечески, но наш фильм в первую очередь за. Он в первую очередь за жизнь, за созидание, за сохранение ребенка, за семью, что, наверное, является на самом деле даже самым ключевым вопросом в этом проекте. Да и не только в этом проекте, да, потому что, мне кажется, самая главная задача на сегодняшний день нашего Отечества – это созидание семьи. То есть это восстановление института семьи, популяризация этого института, это популяризация деторождаемости, популяризация многодетных семей и так далее. Вот мы хотели пойти по этому пути, поэтому в фильме каждая линия наших героев была тщательно продумана.
А вот интересно, не знаю, может быть, вы можете что-то, какие-то примеры привести того, как на уровне сценария, сюжета, каких-то поворотов, не знаю, были варианты, ведь, ну, можно нашим слушателям рассказать, что вообще сценарий переписывается любой многократно. Вот я даже в одной книге по сценарному мастерству читал такой, как лозунг. Запомните, сценарист, сценарий не пишется, он переписывается, это нормально. Это процесс, история постоянно меняется, и обычно в производство запускается 10-й, 15-й какой-то вот вариант уже сделанный. И наверняка были какие-то сюжетные ходы, которые вы отбрасывали, которые вот нет, это вот это про назидание, это, может быть, про обличение, нам это не нужно, давайте это вот по-другому повернем. Можете какие-то такие примеры припомнить?
Да, конечно, я сейчас расскажу. Ну, я на самом деле тогда немножечко такую... чуть-чуть, наверное, сделаю маленький такой экскурс по фильму и, наверное, приоткрою какие-то тайны нашего проекта, да? Ну, во-первых, мы с самого начала договорились о том, что мы не будем назидать. То есть мы не будем никого обвинять в нашем фильме. Люди попали в ту или иную ситуацию, и им не просто в этой ситуации. Поэтому мы постарались всех пожалеть, как я уже сказал. Первое, что мы поменяли в этом сценарии, дело в том, что у нас в начале главная героиня, фильм с этого начинается, встречается со своим супругом, который ей объявляет, что он от нее уходит. А она беременна. И вот вы понимаете, что мы сразу начинаем с драмы, да? И в сценарии дальше продолжение линии супруга, папы, да, главы семейства, не было. То есть мы его как бы потеряли. А наш креативный продюсер Артём Дубра придумал, что папа обязательно должен еще сыграть свою роль в фильме. И он потом приходит к маме. Понимаете, он приходит с... Ну, я сейчас, видите...
Видимо, ну, можно спойлеров не делать, но да, вот да. Подвесим интригу.
Да. И в финале, конечно, он появляется. Поэтому мы постарались еще раз, я говорю, мы постарались всех понять, всех пожалеть и показать, на самом деле, на каждом этапе развития той или иной жизненной истории, показать, что всегда есть выход.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Андрей Феофанов, генеральный продюсер кинокомпании «Амальгама Студио» и генеральный продюсер фильма «Мамино письмо», сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Так, а еще какие-то, может быть, примеры истории того, как вы шли вот от этого, от повестки против к повестке за?
Повестки за, да. То есть мы, во-первых, постарались дать надежду на восстановление семьи, там две семьи у нас, и даже показать, что одна семья восстанавливается, потому что, на мой взгляд, что семья – основа основ, основа общества, основа государства, и, как говорил мой любимый, мной очень почитаемый отец Иоанн Крестьянкин, семья – последний оплот, семья – последний оплот. Поэтому, если вы обратили внимание, вся вот эта возня, как наш главнокомандующий говорит, у наших бывших партнеров, в кавычках, да, она же идет как раз на уровне семьи. То есть вот все устои ломаются в Европе, да, на уровне семьи. И таким образом идет разрушение, которое уже невозможно поправить. А наше Отечество, слава Богу, стоит на все-таки по-настоящему христианской православной позиции, да, и мы сегодня являемся вот той силой, той, наверное, основой, которая может этот мир спасти.
Знаете, любопытный момент. У нас такая получается сейчас беседа, она очень диалектическая, потому что, с одной стороны, мы с вами говорим о фильме «За жизнь», и говорим о том, что он утверждает Божью правду, идея его утверждает Божью правду, вот, и вы говорите, что наша страна стоит на этих позициях, а с другой стороны мы говорим, что этот фильм нужен этой стране, в которой так остро стоит проблема абортов в то же время.
Кость, отвечу. Смотрите, в 17 веке царь Алексей Михайлович издает указ, где за искусственное прерывание беременности следует смертная казнь. А в 20-м году 20-го века, практически сразу после революции, молодая советская Россия принимает закон о легализации абортов. Первая страна в мире легализует аборты. То есть мы узаканиваем, православная страна с огромными традициями узаканивает незаконное. То есть мы вот идем не тем таким образом и дерзостно против Бога. Понимаете, да? И дальше начинается наше последовательное и планомерное самоуничтожение. Вот в чем вопрос. Это наша история. И смотрите дальше, как она развивается. Мы переходим, проходим очень серьезные испытания, в частности, Великая Отечественная война. Великая Отечественная война. Но после Великой Отечественной войны никто даже не вспоминает о том, что дальше был бум рождаемости. Бум рождаемости, понимаете? И прекратился он, знаете, когда? Когда к власти пришел Хрущев и начал уничтожать храмы и запрещать в домах, особенно в деревне, иконы дома. То есть мы опять падаем после того, как государство объявляет незаконным, понимаете, да, православие. То есть мы опять, узаканивая незаконно, идя против Бога, начинаем самоуничтожаться. Так мы очень быстро можем закончиться.
Что-то в этом есть такое от прозрения Достоевского, где вот какое-то стремление к высокому идеалу святости и такое падение в какие-то низменные глубины выживаются внутри одного сознания, одного народа.
Абсолютно. И вы знаете, вот поскольку я по своей общественной, скажем так, деятельности знаком со статистикой, в частности, статистикой закрытой от Росстата, демография находится, наша демография Российской Федерации в катастрофическом сейчас состоянии. Да, понятно, что государство делает все возможное, и слава богу, что у нас такой президент, да, который особое внимание уделяет семье, особое внимание. Вы помните, на своем обращении к Федеральному собранию это была тема вторая после темы СВО. Да, причем огромные по объему времени президент посвящает этой теме. Теме демографии, теме созидания института семьи и так далее, и так далее. Поэтому мне кажется, что у нас нет другого пути. Мы должны понимать, что нам надо двигаться в эту сторону. Это должен делать и кинематограф, и другие культуры, искусства. Да? То есть, на мой взгляд, мы должны идти в эту сторону. И если говорить о нашем молодом поколении, потому что сегодня вот эта нагрузка, так сказать, уже демографическая, она переходит на них, да, то государство сегодня делает очень много, да. Но теперь необходимо, как вам правильно сказать, теперь необходимо их непосредственно в этом участие и желание, да. Потому что сегодня мотивация у молодой семьи заводить ребенка очень низкая. Очень низкая, потому что мы, пережив бурные 90-е, переформатировали свое общество даже из коммунистической морали, я уж не говорю до этого, а из христианской морали Царской империи, да, переформатировали в общество потребления, в общество, где на первом месте стоит карьера, комфорт, благополучие. Мы сегодня, кстати говоря, видим, что общество раскололось на две части не потому, что... Кстати говоря, это не причина даже СВО, да, это причина того, что большая часть общества не готова выходить из зоны комфорта. А рождение ребенка – это выход из зоны комфорта. Созидание семьи – это выход из зоны комфорта, это работа, это работа. И только через эти преодоления возможно, как говорится, восхождение, да.
Ну вот вернемся к теме кинематографа. Я бы вот о чем хотел вас спросить. Насколько я знаю, фильм «Мамино письмо» еще не вышел в широкий прокат.
Нет.
Но наверняка у вас были множественные просмотры, обсуждения, показы этого фильма, ну, разным закрытым аудиториям или какому-то количеству закрытых аудиторий. И мне интересно вас спросить о реакции вот с какой стороны. Я сам много раз принимал участие в круглых столах, программах, обсуждениях вот, тематики «За жизнь», и наблюдаю такую картину, что, как правило, на них собираются единомышленники. То есть люди собрались, чтобы друг друга поддержать в том, в чем они заранее друг с другом согласны. А вот вопрос в том, а как воспримет эта аудитория внешняя, совершенно светская, неподготовленная, вообще с порога отвергающая любую аргументацию ценностную. А вопрос как бы, он такой теоретический. То есть мы имеем некий фильм, его запускаем в некое абстрактно понимаемое светское общество и ждем, что как-то там он прорастет, выстрелит, на кого-то повлияет. Как вы это как продюсер видите?
Смотрите, мы сейчас подходим тоже еще к одной важнейшей теме, как этот фильм, какое влияние мы ожидаем от этого фильма. Потому что, на самом деле, если говорить о нашей профессии, то у нас огромное есть, да, кстати говоря, и вашей тоже, да? То есть мы понимаем, что мы занимаемся с вами влиянием. Вот давайте прямо и честно об этом говорить. И это огромная ответственность. Это огромная ответственность. Я потом приду к моему, вот, скажем так, евангельскому пониманию ремесла.
Да.
Смотрите, мы действительно, вы правы, мы сейчас показываем, делаем закрытые показы для подготовленной, в общем-то,
лояльной
аудитории. То есть мы в этом смысле, я это называю, что мы собираем союзников вокруг. Но мы хотим как раз, чтобы эти союзники подключились и смогли нам помочь для более широкого распространения этого фильма. Сейчас идет ряд переговоров и с прокатом, и с платформами, и на других общественных площадках мы тоже готовим показы этих фильмов с участием достаточно серьезных, влиятельных людей, чтобы к осени подготовить выход фильма в массовый широкий прокат и на платформы, и, возможно, естественно, на больших телеканалах, не только на «Спасе». И здесь вы правы, что эффект может быть абсолютно разный, да, то есть подготовленная аудитория, особенно наша воцерковленно-православная аудитория, она и так наша, но мы видим задачу и этого фильма, что он должен оказать влияние на широкую массовую аудиторию. И поэтому мы с этого начали, мы его специально продумывали и делали эмоционально таким образом, что, на мой взгляд, любой человек не сможет остаться равнодушным к той истории, которую мы рассказываем через наших героинь. Это мама и дочь, и тех, кто их окружает. И через их поступки, через их сомнения, через их как бы путь к принятию решения, мы очень надеемся, что многие зрители узнают в том числе и себя, или своих близких и родных, кто с этой проблемой тем или иным образом сталкивался. И мы очень надеемся на их тоже сопереживание, сочувствие и, наверное, все-таки внутреннее преображение.
Ну вот я, с одной стороны, проблематизирую эту тему о том, как это воспримет аудитория нелояльная. С другой стороны, я вспоминаю, чему меня учили на факультете журналистики. А учили меня там тому, что есть три типа аудитории: враждебная, нейтральная и лояльная. И что могут сделать СМИ, медиа в широком смысле слова? Они могут враждебную перевести в нейтральную. И не более того. То есть мы не можем заставить человека полюбить что-то. Мы можем лишь снять стереотипы, какие-то ложные представления. И это немало. И я полагаю, что вот этот фильм «Мамино письмо», если аудитория, которая никакой проблемы в теме абортов не видит, ну и в этом смысле относится к любому разговору об этом, как какой-то ненужной дидактике, увидеть, что просто есть вот такой взгляд, есть вот такое отношение к этому, через все-таки осознание, что какая-то правда нарушается, пускай они тут же не станут, вот, что называется, пролайферами, да, и не запишутся все в ряды фонда «Женщины за жизнь», вот, но достаточно того, что такой взгляд будет представлен, и он усложнит картину мира, а это уже немало.
Согласен, но у меня есть, на самом деле, очень большая надежда на то, что мы сможем этих людей немножечко сделать, ну, скажем так, смотрите, первое, вот скажем, мы ко всем через этот фильм относимся с любовью. Вот это главное. Угу. Как я уже сразу сказал, что мы никого не обвиняем, мы никому не назидаем, мы никого не учим. Мы всего лишь показываем разные абсолютно судьбы, разные ситуации, которые в жизни происходят, и которые точно знакомы огромному количеству населения нашей страны. И даем надежду и даем выход из той или иной сложившейся ситуации, и показываем через наших героев, через их примеры, путь. Наша задача – показать путь. А дальше мы не сможем изменить каждого человека, да? Мы можем всего лишь дать каждому человеку, чтобы его сердечко ожило, понимаете? Чтобы в его сердечке проснулся Господь.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня в программе «Светлый вечер» Андрей Феофанов, генеральный продюсер кинокомпании «Амальгама Студио». Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня Андрей Феофанов, генеральный продюсер кинокомпании «Амальгама Студио» и генеральный продюсер фильма «Мамино письмо», о котором не так давно мы в эфире Светлого радио тоже говорили. Ну, мы продолжаем наш разговор. Вот мысль ваша не окончилась, Андрей.
Мы, наверное, не совсем полную дали информацию о фильме. Дело в том, что наш фильм, он подходит под категорию докудрама. Хотя мне не нравится вот сама формулировка такая, докудрама. Поэтому я для себя нашел другое объяснение. Мы придумали себе термин, и как бы мы изобрели, в общем-то, на мой взгляд, этот жанр. Это термин «живое кино». Дело в том, что кроме игровых героев и игровой части в фильме присутствуют реальные документальные герои, которые прошли через эту ситуацию и получили тот или иной опыт. Мы нашли способ, как органично этих героев вплести в ткань самого фильма. То есть они сейчас не выглядят как вставные зубы. То есть они внутри самого повествования, они внутри драматургии, и они как бы переплетаются с нашими реальными, в смысле, с нашими игровыми героями, практически переплетаются во всей этой истории. Но таким образом, кроме того, что мы рассказываем вот историю наших двух героинь, маме и дочери, да, их как бы переживания, их ошибки и в то же время их решений и выход, да, к свету, мы на примере наших реальных героев, да, даем те жизненные ситуации, которые в жизни реально существуют, понимаете, да, то есть это очень важный момент, то есть это кино абсолютно живое, это не выдумка, и мне кажется, что в этом есть, с одной стороны, некая его беззащитность, а с другой стороны, мы очень доверительно и очень тактично разговариваем со зрителями, обсуждаем вот эту проблему. Понимаете, он не может остаться равнодушным к нашему фильму. Мне так хотелось бы думать.
А хочу еще спросить про саму работу над фильмом, понимая там степень вовлеченности вас как генерального продюсера. Были ли какие-то, не знаю, разговоры с актерами на эту тему? Приходилось ли о чем-то спорить, может быть, или как-то прояснять какие-то вещи? Актеры разных поколений, есть известнейшие актеры, Олеся Железняк, Ольга Краско играют главные роли. Есть молодые актеры. Надо полагать, что какие-то, может быть, поколенческие взгляды в чем-то различались, и нужно было найти понимание друг другу. Как это происходило?
Ну, во-первых, у нас был очень долгий кастинг, мы больше месяца, наверное, искали, в первую очередь, молодых героев, потому что нам надо было найти, в общем-то, еще малоизвестных, но талантливых актеров, которые подойдут на роли наших, вот, нашей молодежи. И в то же время приглашали на роли уже возрастных героев, достаточно известных актеров. Со многими я работал, в частности, с Олей Красько у меня снималась в сериале «Игра с огнем». Очень успешный сериал, он был показан по Первому каналу в свое время, премьера была там. Вот. Нам, наверное, повезло, потому что все, кто участвует сегодня в фильме, и все, кто, в общем-то, был на кастинге, они же, на самом деле, читали сценарий. То есть, прежде чем пригласить на кастинг, мы высылали актеру или синопсис, или сценарий, и актер понимал, о чем идет речь. Поэтому это был уже их осознанный выбор и желание участвовать в проекте. Поэтому, в общем-то, каких-то у нас разногласий изначально не было. Изначально не было. Очень приятно было пообщаться с Олесей Железняк. Мы с ней до этого не работали. Я сам лично ей звонил и приглашал ее на фильм, и она моментально откликнулась, сказала, что: «Андрей, даже не сомневайтесь, я ваша».
Поэтому... Да, потому что у меня Боря Крачевников рассказывал, что она сначала, по-моему, это про Олесю Железняк речь шла, что она... Это красивая история, что она вроде сначала отнеслась с осторожностью к истории, но, насколько я понял, когда ей предложили сыграть именно психолога, то есть, ну, человека, как бы провозглашающего вот некую правду, да, вот с этих позиций быть в фильме и эту сторону как бы представлять, она согласилась.
Да-да-да, я ей рассказывал как раз про телефонную историю и как бы приглашал ее в фильм. Да, согласилась, конечно, и сразу же, и у нее замечательная роль. Она очень важная, потому что сцена, в которой она как раз разговаривает как психолог с молодой девочкой, которая, так сказать, выясняет, что она беременная, да, и приходит к психологу. Вот, она очень важна в фильме, она практически системообразующая. Я не буду сейчас о ней рассказывать, но для меня вот сценарий – это сцена одна из самых главных.
Знаете, еще о чем бы хотел вас спросить? С одной стороны, момент такой, он в большей степени авторско-профессиональный, с другой стороны, вот мне кажется, что нам всем интересно, как кино создается, что там стоит за этими лесами, что остается где-то за кадром. Мы сегодня с вами много говорили о том, что была у создателей фильма задача все-таки донести смыслы. И каждый раз, когда такое возникает, когда такой разговор возникает, где-то вот возникает одновременно такой скептический вопрос. А вот не является ли это таким, знаете, подгонкой под ответ, когда вот нам нужно так сформировать историю, чтобы она вот отвечала неким заданным критериям, стандартам, ценностям, посланиям нашим. И очень часто в таких ситуациях, я сейчас не говорю про фильм «Мамино письмо», история получается правильной, но не живой. И зритель как бы чувствует, что ему рассказывают правильную историю с правильными акцентами и смыслами, и на это же возникают такие реплики у сценаристов, у авторов, что нет, вот мы пишем по вдохновению, куда история ведет, туда и ведет, а вот как только возникает некая такая сверхзадача по Станиславскому донести, о, это уже не творчество, это уже просто, это уже поучение. Как вы, как продюсер, на это смотрите?
Я вам отвечу. Для меня, на самом деле, как я уже сказал, что наша профессия, наше ремесло, да, я, во-первых, очень люблю свою профессию, но в то же время очень ответственно к ней отношусь. Любой фильм, который, если ты искренне им занимаешься, искренне создаешь, это все равно высказывание, авторское высказывание или коллективное высказывание, как вот в нашем случае, да, но все равно высказывание, и все равно это человеческая, гражданская позиция. Без этого кино не живое, вот 100%, понимаете? Поэтому, конечно же, вы об этом уже сказали, что с кино, с нашей позицией зритель может согласиться, может не согласиться, но он не может быть равнодушен. Вот это самое главное, да, то есть он, условно говоря, все равно будет тем или иным образом эмоционально вовлечен. А для этого вот нужна честная позиция творцов, честная и скажем так, ну, открытая позиция, да, то есть мы вот, если мы выходим с такой историей к зрителю, то мы уже беззащитны, да, с точки зрения, что мы открываемся, мы практически говорим о каких-то вещах, которые воспринимаем, ну, наверное, с болью, наверное, с переживанием, и мы точно не безразличны. И вся команда, ребята, а у нас была молодая команда, она была вовлечена в этот проект именно с вот такой позицией. Они очень много привнесли, Саша Сукачев, режиссер, и Артем Дубра, они очень многие вещи уже на своем, скажем так, на уровне своего возраста предлагали, говорили, и мы их, конечно же, включали в фильм, да, это были и сцены, это были какие-то находки, это была и работа с актерами, ну, все, и музыкальные составляющие, но очень-очень-очень много. Поэтому что такое вообще кино? И что, в общем-то, кино? Как я, знаете, я несколько лет тому назад формулировал своей команде, простите, сейчас будет циничное слово, потому что общество относится ко многим вещам, в частности, и к кинематографу, и к музыке, и к культуре, как к товару, да? Вот что мы продаем зрителю? Знаете что?
Так.
Эмоции. Эмоции. И вот эта эмоция должна быть честной, понимаете? То есть вот через мы свою эмоцию, свою энергию, через глаза оператора, через сердце режиссера, через душу сценариста, через вовлечение эмоционально актеров и так далее, вот через все, через цветокоррекцию, через все, вот мы эту энергию, эмоцию транскодируем, да, и через экран передаем зрителю, и она должна попасть ему в сердце. Вот такой процесс, так я его вижу, так я его ощущаю, и так я занимаюсь и ценю свою профессию за это. Вот если я, если мой вопрос вас, в смысле мой ответ вас удовлетворил, то, наверное, вот такой процесс происходит. Это обмен энергией. Это обязательно обмен энергией, обмен эмоциями. И тогда вот зритель, глядя на экран, он или, условно говоря, погружается во всю эту историю, забывает вообще, что вокруг него, и становится ну, не только наблюдателем, да, но отчасти и соучастником всего процесса драматургического, который происходит на экране, или нет. А это зависит только от нас, тех, кто создает. Если мы отдаем, отдаем энергию, отдаем свои эмоции, отдаем свое сердце, да, то зритель не может быть равнодушным.
Я хочу обратиться еще к вашей, скажем так, общественной ипостаси. Вы один из соратников Анны Юрьевны Кузнецовой, в недавнем прошлом детского омбудсмена нашего. Есть какая-то информация об абортах в сети? Есть какая-то более специальная статистика, которая известна специалистам и которую хорошо бы доносить? Вот мы тоже с Борей Корчерниковым это обсуждали. Такая некая шокирующая статистика, что большинство абортов в процентном отношении делают даже не молодые девушки, студентки, которым не на что родить первого ребенка, а достаточно успешные семьи даже, не женщины, семьи, у которых уже двое детей есть, а третий ребенок — это удар по финансам, это удар по более-менее налаженному быту, есть уже ипотеки, кредиты, с этим нужно как-то разбираться. И в этом смысле, как сформулировала тоже одна моя собеседница, эксперт в теме абортов, у третьего ребенка убивает не бедность, а сытость, наоборот. И это шокирующая статистика, при этом это не означает, что юные девушки не делают абортов, просто по статистике большинство – это вот другая возрастная социальная страта, и это просто несколько, на самом деле, усложняет, опять же, картину. Такое, это разрушает такой примитивный взгляд на то, что вот, ну а куда юной девушке податься, если у нее там вот студентка и первый ребенок? Нет, вот не так все просто. Такие часто рожают, как говорят статистика. Вот я почему так подробно об этом говорю? О чем еще, может быть, вот мы, люди, не погруженные специально в тему, не подозреваем? О чем еще в плане вот этой проблематики за жизнь нам следует знать, что еще усложняет наш взгляд на проблему?
Смотрите, если коротко, ну, во-первых, да, Анна Юрьевна тоже давно и последовательно занимается вопросами абортов, и в первую очередь, как я вот с самого начала сказал, вопросами помощи семьям, молодым семьям, детям, она посвящает практически этому все свое время, поскольку она сама многодетная мама и еще и матушка.
Да, да, супруга священника.
Да, то есть поэтому, ну, дай бог ей сил, я ее очень сильно уважаю за ее позицию, за ее невероятную энергию и вообще все, что она делает, и она, и ее команда, с которой мы, у меня очень хорошие отношения. А к вашему вопросу надо тогда, он, его надо разделять, вот, вот эту проблематику, ее надо разделять на многие, как говорится, точки зрения. В первую очередь, смотрите, если мы как минимум вот ваш вопрос поделим на три составляющие, то есть, допустим, медицинская, бытовая и мировоззренческая, вот тогда мы хотя бы хоть чуть-чуть сможем как бы сделать эту проблему объемной и начать как бы задумываться, как ее можно решить. Ну, медицинская, давайте начнем с этого, самое простое. Вы понимаете, что у нас сегодня сделать аборт можно по обязательному медицинскому, ну, через ОМС, обязательно, да, медицинское страхование. Что это такое? Это государство, часть наших налогов собирает вот специально для медицинской поддержки населения. А дальше, смотрите, давайте поймем. Вот таким образом мы с вами через вот эту функцию, государство делает очень важное дело, да, то есть оно заботится о здоровье людей. В том числе заботиться о здоровье и женщин, потому что мы же сейчас не говорим о том, что... Вы правильно сказали, когда благополучная семья, благополучная женщина с мужчиной, потому что еще один очень важный момент, женщина не принимает одна решение. Это решение и мужчины, и женщины. Мы как раз в этом фильме об этом тоже говорим.
Да, важный момент.
Очень важный момент. Не бывает, что один виноват. Нет, конечно, нет. Иногда И иногда даже родители с, женщины подталкивают, иногда мужчина, его позиция может быть даже молчаливая и так далее. То есть это все равно решение, которое совершается, ну, скажем так, коллегиальным образом. Понимают об этом участники или нет, неважно. Понимаете, да, о чем я говорю? Так вот, дальше мы идем к тому, что вот государство дает такую возможность. А что это значит? А это значит, что оплачивая там один или другой аборт, мы не, уничтожаем не только вот живого человечка одного. Эти деньги, использованные на аборт, не идут на другого пациента. Может быть, это связано с онкологией, может быть, это связано с кардиологией, еще с чем-то, да? Ну, то есть, ну, вы должны понимать, что эти деньги ограничены ОМС. Соответственно, вот то количество денег, которое идет на абортов, их не хватает в других сферах медицины. Понимаете? Угу. Это первое. Второе, значит, с точки зрения бытовой, то, о чем вы сказали, что, в общем-то, уже достаточно сформировавшаяся и, ну, в той или иной степени обеспеченная семья принимает решение, как бы, не брать на себя больше обязательств. Сегодня государство дает таким семьям, на мой взгляд, очень большие преимущества. В частности, это сокращение процентов по ипотеке, это материнский капитал, это поддержка каждого следующего ребенка. Ну, много-много-много. То есть государство всеми силами выражает свою готовность поддерживать семьи, которые принимают решение рожать, да, которые принимают решение дать новой жизни дорогу, да. Вот. И на мой взгляд, когда люди из бытовых соображений принимают такие решения, так сказать, на, я даже не знаю, как это правильно назвать, да, ну, это в целом-то это все-таки на прерывание, да, прерывание, не буду сейчас никого обвинять, то таким образом они сами себе на самом деле, да, на бытовом уровне, не осознавая, может быть, этого, они сами себе ставят препятствия в развитии своей семьи дальше. Понимаете? А с точки зрения детей, вот как у нас очень хорошо сказал в фильме отец Федор Лукьянов, он говорит: «Господь – великий художник, он рисует свою картину, где ничего не бывает лишнее, да, у Господа все продумано». И вот представляете, когда он нарисовал картину, в которой есть все, семья, мама, папа, есть много детей, в том числе детей, которые еще не родились, которые предстоит родиться. И вдруг мама с папой и решают от кого-то избавиться. То есть вы представляете, вот тогда картина семьи, фотографии, семейной фотографии, из которой вырезано, допустим, двое-трое детишек. Представляете, да, вот такую фотографию, это же ужас. А дальше отец Федор тоже очень важную мысль сказал, то у Господа на самом деле не бывает случайности. То есть каждый рожденный ребенок, да, он для чего-то этой семье дальше в ее развитии необходим. Может быть, он поможет старшему брату или будет заботиться о маме в старости. Понимаете, да? Ну, то есть это все абсолютно находится в какой-то божественной гармонии. И когда человек своим вот таким вмешательством механическим разрушает эту божественную гармонию, он не может на самом деле дальше не нести за это ответственность. Даже здесь, в миру, понимаете, в чем дело?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Андрей Феофанов, генеральный продюсер кинокомпании «Амальгама Студио» и генеральный продюсер фильма «Мамино письмо», сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну и третья составляющая, мировоззренческая.
Да. Тут мы с вами понимаем, что это наше православное мировоззрение, наша система координат, и в ней-то все понятно. Да, в ней это все понятно. И Господь наш Иисус Христос и апостолы в своих посланиях многократно нам об этом все уже сказали. И про значение семьи, и о детях. Поэтому если мы нарушаем вот эту систему, да, то, соответственно, то, о чем я сказал уже с самого начала, мы начинаем идти против Бога. Здесь вот на этом пути нету середины. Да? Ты или с Богом, или против. Вот это очень важный момент. И от этого зависит не только судьба одной семьи, от этого зависит судьба нашего Отечества. Мы помним, что произошло с нашим Отечеством в 1917 году, какая катастрофа великая совершилась, да? И на тот момент, в конце 19-го, начало 20 века, Россия была процветающей страной с огромным населением, с 200 с лишним миллионов человек, и с перспективами развития этого населения до 360, и, по-моему, до 400 миллионов к 40-м годам. Вот она воля Божья. Вот она воля Божья, понимаете? И когда мы пошли против этой воли Божьей, вот дальше случились те катаклизмы, которые с нами случились. Поэтому мы должны помнить вот об этом, вот об этом. Как, знаете, вот в притчах Соломоновых, моих любимых, да, там прямо в самом начале, помните, есть такая коротенькая притча: «Начало мудрости – страх Господень». Вот об этом надо помнить.
У нас есть друг радиостанции «Вера», директор музея императора Николая II, Александр Ренжин. Мы об этом музее много раз рассказывали, он к нам много раз приходил в студию, и он ведет сам потрясающие экскурсии в этом музее, рассказывая о разных, о том, как изменилась страна вот во время императорства Николая II, о том, сколько было построено дорог, что было сделано, какие роста в экономике, и он всегда заканчивает экскурсию, я сейчас вот даже не спойлер, а тизер такой, знаете, ну, по крайней мере, в разы, когда мне удавалось ее слушать, он так заканчивал. Это не случайно, что это окончание ее, что главное, результат императорства Николая II, что население России увеличилось на, по-моему, 56 миллионов человек за эти годы. И вот это даже важнее, чем все железные дороги, чем все экономические успехи.
Абсолютно. И вы знаете, я хочу сказать, что мне кажется, у нашего государства сейчас не хватает в программе, потому что программа замечательная, одной небольшой детали. Мы на самом деле должны себе поставить стратегическую задачу о умножении нашего населения. И вот под эту стратегическую задачу выстраивать дальше все экономические программы. Мне кажется, это вот очень важный момент в нашем развитии. А если говорить о... Ну, вот, Кость, мы начали немножко о моей профессии. У нас у всех, наверное, мы должны понимать, все-таки мы должны следовать апостольскому служению в каком-то виде, да? Господь нам дает... У меня есть две любимые притчи.
Так.
Первая притча, если говорить сейчас к проблеме как раз, я не буду говорить про аборт, а к проблеме демографии, да, то есть мы все-таки об этом, наверное. То знаете, какая притча? Почему-то я так вот в этом контексте начал к ней обращаться. Помните притча виноградарей и виноградники? Помните, да? Вот, давайте представим, что каждая виноградинка – это человек. Лоза – это род человеческий, род. А весь виноградник – это вот состоящий из разных, да, из множества виноградов, это народ, род-народ, понимаете? И если представить, что род-народ и вот этот весь виноградник – это вообще-то Отечество, то есть Родина, понимаете, то помните, о чем говорит нам Господь, что лоза, не приносящая плода, бросается в огонь. Вот этого надо страшиться. Плоды приносить, плоды приносить. Господь нас для этого сюда послал.
Ну вот, если разговор о профессии, мы ведем вообще о творческой, конкретному кинопродюсировании. Мы начали с того, что нужно делать работы, фильмы не против, а за, вот за жизнь, да, за. А вот какие еще направления этого «за» для вас, как для художника и кинопродюсера, интересны? Вот что еще могло бы стать темами фильмов, которые, ну, вот такой плод бы претендовали хотя бы на то, чтобы пронести? Про что это фильм? Про святость, про дружбу, про... Вот, знаете, не про широко, там, про любовь и про человеческий выбор.
Да-да, я понимаю. Да.
А какие сюжеты? Я не предлагаю вам как бы излагать какие-то тайны ваших будущих картин, но что вам по-человечески и профессионально кажется вот таким, ну, плодотворным для кино? О чем можно говорить?
Ну, знаете, на самом деле проектов и задач очень много, которых хотелось бы с Божьей помощью реализовать. У нас в компании достаточно большой портфель проектов, которые мы готовим в той или иной разной стадии. Ну, как я уже сказал, меня очень интересует тема семьи и популяризация семейных ценностей и популяризация вообще семьи в нашем обществе очень интересует. Я, конечно же, очень люблю, вернее, даже вот, скажем так, сейчас, особенно в последнее время, считаю необходимым заниматься всевозможными социальными проектами. Один из социальных проектов у нас сейчас связан с темой СВО, потому что мы его готовим, потому что мы понимаем, что, да, наша страна сейчас находится в состоянии войны практически со всем западным миром, да, который почему-то взял на себя такую ответственность, что он способен нести свою идеологию в другие страны и навязывать ее, да. То есть мы, конечно, с этим не согласны. И в первую очередь, кстати говоря, если вы, мы об этом тоже немножко говорили, в первую очередь из-за того, что мы не хотим, чтобы в наших семьях был родитель номер один, а родитель номер два. Мы также против ЛГБТ-повестки, что мы уже, кстати говоря, через законодательные инициативы и, в общем-то, уже принятые законы обозначили, да, вот, поэтому здесь очень много, что опять связано с семьей, но сейчас вот тема СВО, мне кажется, тоже очень важна, потому что наше общество находится, ну, есть люди, которые очень хорошо понимают, которые туда ездят, которые помогают, которые, значит, собирают всевозможную гуманитарную помощь и прочее, да, и всячески помогают нашим ребятам, которые сегодня на передовой защищают нас. И женщины, которые молятся в храмах просто за наших ребят, тоже это огромная поддержка. Вот мне бы хотелось, и мы сейчас готовим такой фильм, рассказать о том, как мы, в принципе, сейчас, вот война закончится, как мы вот это общество, да, между собой сейчас должны соединиться, да, то есть как мы должны друг друга принять, как мы должны друг другу понять и как мы друг другу должны помочь. Понимаете, вот, вот такой фильм. Я не хочу сейчас рассказывать именно саму тему, но мы сейчас пишем и такой проект. Плюс мне очень бы хотелось, и мы тоже такой проект готовим, рассказать о нашей России, нашей стране. Потому что, смотрите, вот в прошлом, вы, если помните, все направления для туризма были открыты, и было просто обязательно в отпуск улететь куда-нибудь в Турцию, на Лазурный берег, еще куда-то, еще куда-то, еще куда-то. А сейчас вдруг оказалось, что мы не все себе уже можем это позволить, да? А у нас огромная страна. Вот мне хочется еще проект сделать про нашу страну, про популяризацию нашей страны, которая гораздо лучше многих курортов зарубежных и прочее, понимаете? А духовно уж точно более наполненная и более как бы полезная для познавания и для вот взаимодействия, для, понимаете, да, для обмена той же энергии, да, духовно, а исторически. Исторические проекты тоже, духовно-исторические проекты, которые вот у нас готовятся и пишутся. Я очень почитаю великую княгиню Елизавету Федоровну Романову. У нас уже снят проект документальный на эту тему, даже два. И я очень хочу сделать фильм про Елизавету Федоровну.
Я мечтал бы посмотреть фильм про Елизавету Федоровну, и вообще отдельная большая тема, о которой сейчас, к сожалению, уже нет времени
и сейчас
поговорить.
Костя, коротко, если можно. И, конечно же, фильм про многодетную семью, про семью, в которой там 10 детей, представляете? Вот такой фильм про счастливую многодетную семью, про счастливую, чтобы люди вдруг начали не то чтобы завидовать, да, а вдруг вот зритель захотел в своей жизни это создать. Вот, и еще я хотел бы сказать, что я об этом уже говорил в нашем сегодня эфире, что наша профессия это влиять, да, создавать общественное мнение, это влиять на мировоззрение людей, и в этом смысле это огромная ответственность. На мой взгляд, конечно, для того, чтобы наш кинематограф начал меняться, необходимо сегодня создавать новую школу. Надо создавать сегодня новую школу. Надо обучать молодежь, в первую очередь, с точки зрения идеологии, с точки зрения мировоззрения, а потом уже мастерству. Это было очень хорошо в свое время в Советском Союзе, поэтому наш советский кинематограф, он великий. Он великий и самостоятельный. В 90-е годы мы начали обезьяничать, мы начали подражать то американскому, то европейскому кинематографу, и таким образом, на самом деле, отчасти потеряли, во-первых, свою школу, во-вторых, мастерство, потому что все-таки эта профессия передается от учителя ученику, никак не по-другому. Да, научиться этой профессии через экран, просто через просмотр огромного количества фильмов, невозможно. Это иллюзия. Но учитель передает не только ремесло. Учитель передает в первую очередь как раз энергию, эмоции и обязательно духовное содержание. Потому что кино без духовного содержания, без христианской морали, без православной основы, на самом деле оно никакой пользы, на мой взгляд, приносить не может. Поэтому очень важно создать школу, и я очень этого хочу, потому что сегодня я уже беру к себе молодых ребят и беру их прям, как говорится, в полевые условия, прям в создании кино. Мы с ними работаем, много общаемся, много рассуждаем. И я испытываю огромное удовольствие, передавая опыт, передавая энергию. И в то же время подпитываюсь от них, их любопытством, их энергией вот такой молодой крови, да, то есть их желанием поменять мир, желанием поменять мир, потому что, конечно же, они хотят, чтобы наш мир, наша страна, наше отечество стало лучше. Безусловно, это все должно быть обязательно на православной основе. Вот мне кажется, это одна из таких стратегических и важных задач, которые мне бы очень хотелось тоже каким-то образом, ну, хотя бы заложить в своей профессии. И коротко тоже вернусь еще к одной притче из Евангелия, которая для меня вот становится сейчас системообразующей моей профессии. Вы помните притчу о талантах?
Да.
Вот. Так вот, я для себя вдруг в определенный момент ощутил, это не привилегия наша. Господь нам дал таланты. Это не наша привилегия. Он нас поставил на это место, дал нам эту профессию. Это наша огромная ответственность перед Ним. Наша огромная ответственность перед Ним. И вот если ты чувствуешь эту ответственность, если ты чувствуешь, что Господь на тебя смотрит и ждет от тебя плодов, то тогда все в порядке. Слава Богу за все.
Ну что ж, Бог в помощь. Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Андрей Феофанов, генеральный продюсер кинокомпании «Амальгама Студио» и генеральный продюсер фильма «Мамино письмо», был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона в студии был Константин Мацан. Спасибо, до свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Спасибо вам большое, Константин, спасибо вам большое за беседу, дорогие радиослушатели. Спасибо за ваше время и за внимание. И особая благодарность коллективу Радио Веры, потому что мой день начинается с Евангелия и апостола на Радио Веры. Спасибо вам большое.
Аминь.
Светлый вечер на Радио Вера.